Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Фанайлова. Вавилон, Москва. Политическое кабаре эпохи Инстаграма, искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных режимов. В первой части этого радиочаса мы повторяем программу «Свобода в клубах». И это разговоры свободных людей в свободном формате в дружественных нам кафе. Первое из этих пространств – легендарный проект «Аги» на Потаповском переулке.
В 2006 году мы записали программу под названием «Офицерская честь». По нынешним военным временам звучит актуально, хотя в контексте программы «Чеченские войны». Слушайте Алексея Симонова, президента Фонда защиты гласности, полковника Виктора Баранца, майора Алексея Ващенко, военных журналистов Евгения Кириченко и Олега Кусова, легендарного майора, журналиста Вячеслава Измайлова о политике, войне и личном выборе.
Офицерская честь. Что стоит за этим понятием? Существует ли в каком-нибудь уставе или в каких-нибудь еще документах определение офицерской чести? Вячеслав Измайлов.
Определения давать не буду. Я многократно был в разных ситуациях. Допустим, в Чечне меня с личным составом посылают разогнать митинг. И что делать? Там женщины стоят, а здесь... солдаты 18-летние, скажешь им, выполняй приказ, разгоняй этих женщин. Кто-то неосторожно нажмет, убьет кого-то. Не скажешь, у них отнимут оружие. Как поступить в таких ситуациях? Очень непросто, очень сложно. Офицеру каждый раз приходится делать выбор. И не только, наверное, на войне, но и в мирной жизни тоже.
Вячеслав Измайлов, Алексей Кириллович Симонов.
Я думаю, как понятие офицерская честь закончилась 19 веком. Если считать, что 19 век кончился где-то к 17 году, то вот здесь она кончилась. Честь не может сопровождаться войной со своими братьями. Невозможно сохранить честь, ставши красным или белым.
Алексей Кириллович Симонов. Слово Виктору Баранцу.
Я очень давно занимался поисками вот этой так называемой классической формулировки офицерской чести. Каждый век идеологизировал это понятие. Но я попытаюсь так очень грубо, простите меня, сформулировать с таким, может быть, некоторым советским налетом. Мне кажется, что офицерская честь – это концентрированное выражение лучших человеческих качеств, необходимых военному человеку для достойного и, подчеркну, осознанного выполнения своего долга перед народом. Время, мне кажется, очень сильно покорежило эту категорию, которую в старинные времена наше офицерское сообщество относилось к нему свято.
Спасибо. Это был полковник Виктор Баранец, военный обозреватель «Комсомольской правды». Микрофон я отдаю Алексею Ващенко.
Вы знаете, я когда шел на передачу, я специально взял словарь Даля и словарь Ушакова. Это толковые словари. И посмотрел вообще, что такое офицерская честь. Есть ли у них такое понятие в словарях? Оказалось, нет. Но есть понятие просто чести. И вот у Даля честь – это внутреннее нравственное достоинство человека, доблесть, честность, благородство души и чистая совесть. Ушакова несколько по-иному. Честь – это моральное и социальное достоинство человека, то, что вызывает и поддерживает уважение к самому себе или со стороны окружающих. Понятие есть честь и у врачей, есть честь журналиста. И вот наша честь профессии у военных – это защита Родины, защита чести, гордости, формы, честь части, в которой ты служишь. Ну, например, если полк отступал, то это было позором перед другими полками и перед армией. Ну, это случай Цусимы, 905 год, после разгрома русской эскадры. Если в столице Санкт-Петербурге какой-нибудь юнкер отдавал морскому офицеру честь, то он оказывался на гуптвахте, потому что люди показывали презрение. Сказать, что у нас честь закончилась в 19 веке, с Алексеем Симоновым я не могу согласиться. Я ему хочу напомнить, как у нас во время Бородина, вспомните «Войну и мир», когда Волконскому пришлось защищать артиллеристов, потому что они хотели подводить своего начальника. Как во время Крымской или Кавказской войны воровали в тылах, и люди на передовой страдали. И чем это закончилось? Мы целые операции проигрывали. И сказать, что у нас честь закончилась в гражданской войне, что в советской армии у офицеров не было чести, я этого сказать не могу. И у меня отец был военный, и сказать, что он был человеком бесчестным, я не могу о нем такого сказать. И о тех его коллегах, с которыми я знаком, с которыми они служили. Когда Рудской был сбит в Афганистане, И когда он возвращался обратно, он не застрелил старушку, которая вот встретилась ему на пути. В итоге старушка сообщила душманам, он попал в плен, и вот эти операции по его освобождению, там погибли десятки людей. Война – это очень жестокая штука, и у войны есть свои законы и свои правила. Расписать каждую ситуацию невозможно. И каждый офицер, когда попадает в эту ситуацию, он понимает, что если он этого не сделает, то пострадает либо его группа, либо пострадают его коллеги, которые находятся там в других местах. Рыба у нас гниет с головы. Наш главнокомандующий Путин – это человек, я считаю, без чести. То, что у нас происходит сегодня в Министерстве обороны, когда сейчас вот эти вот КГБшные ребята пришли к власти сверху донизу, у нас идет просто разгром армии. Рыба гниет за головы, именно с генеральской чести это. И сейчас вот коррозия, которая идет сверху вниз, она, естественно, затрагивает и вот эти вот понятия, как офицерская честь.
Так считает майор Алексей Ващенко. Олег Кусов.
Честь офицера – это понятие, которое находится в прямой зависимости от состояния подразделения. Это жизнь солдат, это здоровье солдат.
Спасибо Олегу Кусову. Евгений Кириченко, пожалуйста.
Помню, была очень хорошая статья Бориса Васильева. Вы знаете, что этот писатель, он, во-первых, офицер, во-вторых, очень честный писатель. У него была замечательная статья, где он с болью написал, что раньше, когда в царской армии понизили образовательный ценз и разрешили в юнкерские училища брать мещан, то есть людей другого сословия. И их количество можно было определить в столовой по числу брошенных стульев. То есть они не умели после приема пищи задвинуть стул обратно. То есть даже вот такие мелочи учитывались. Я помню, на 5-м курсе нас повезли в Кончу-Заспу, у нас там был полигон. Было дежурное подразделение, у нас 5-курсников сорвали с дипломной практики. Вот, мы сильно возмущались, но я благодарен этому дню, потому что я познакомился с удивительным человеком. Он был прапорщиком царской армии. Еще служил в советской армии полковником в отставке. И вот он командовал этими аппаратами, которые выстреливали тарелочки, а мы их заряжали. И вот он подошел, щелкнул каблуками и представился нам прапорщиком. Я говорю, вы же полковник. Вы знаете, говорит, я был офицером царской армии, а сейчас я полковник советской армии. То есть вот для меня это очень большая разница. Потому что я, говорит, помню восстание в Москве 17-го года. И меня, юнкера, Александровское училище было в Москве. И нас бросили подавлять это восстание. То есть мы должны были стрелять в людей, в наших соотечественников. Я, говорит, не мог выстрелить, потому что это были мои соотечественники, это были русские. И вот выскочила конница, жандарм, они начали бить нагайками, стрелять. А потом все это списали на нас. А через год началась гражданская война. Я, говорит, понял, что честь офицерская. Тогда нас учили любить Россию, любить свой народ. Есть же формула такая: душа Богу, жизнь царю, честь никому. И вот я с этой формулой вошел в гражданскую войну, и я не знал, чью сторону занять. Потому что я, говорит, с одной стороны, вроде бы присягал царю, я носил погоны, их бросили на фронт в 17-м году. И потом я понял, что я, наверное, останусь с красными. Я, говорит, эту муку пронес через всю жизнь. Мы, когда ходили военными парадами в училище, мы отдавали честь в двух местах. Сначала Щербицкому, секретарю партии Украины, а потом ресторану «Столичный». Вот это диссидентство в наших курсантских кругах, оно росло с третьего курса. То есть это была традиция, которая передавалась из поколения в поколение. И мы хорошо представляли себе вот эту всю бутафорию этих парадов, которые вроде бы нужны, они олицетворяют мощь, но в то же время зачем этот секретарь стоит? И тем самым мы как бы показывали, второй раз отдавая честь ресторану «Столичный», что мы их сравниваем. Они все на одном уровне.
Мне странно, что мы все не говорим о Великой Отечественной войне пока. Мне кажется, что понятие офицерской чести, если оно и было реабилитировано, то только во время Великой Отечественной войны. Алексей Кириллович, я к вам обращаю свою реплику.
Была некоторая попытка возрождения этого понятия, попытка, сделанная, что называется, от нуля, потому что возрождать это понятие приходилось людям, сменившим тех людей, которых посадили в 1937-1938 году. Это были люди, занявшие недостойное их положение, то есть положение, которое они занимали, что называется, по номиналу. Они становились генералами из лейтенантов, не умея делать то, что они должны были делать. И, соответственно, понятие чести за ними стоять не могло, просто они еще не выросли до этого. Это люди были, которые до 1945 года обретали это понятие. Между прочим, большинство из них смирялось и с тем, что их били по морде, и масса всяких вещей, которые не могли существовать в царской армии, существовали во время Великой Отечественной войны, но это все равно, это люди, которые в боях обретали чувство собственного достоинства, которое в 1945 году Сталин сломал снова о колено. Начисто. И не дал этому возникавшему чувству чести укрепиться в этой самой армии. Вот что я имел в виду, когда говорил о том, что это понятие кончилось в 19 веке.
Алексей Кириллович Симонов, Вячеслав Измайлов.
Мне хотелось бы ответить Алексею Ващенко, да, когда он привел пример Рудского, который не стрелял в старушку, а потом попал в плен. Я бы для себя считал бы честью, попав в такую ситуацию, на позиции Рудского быть. Никто мне не может дать приказ, когда я носил по... Это преступный приказ. Стрелять в мирных людей. И на самом деле профессионал, он знает. Я именно на войне был в Афганистане и в Чечне. Профессионал, он знает, где мирные, где немирные люди. Пусть он ошибется, но невинные не должны пострадать. Но я приведу и другие примеры из своей практики. Капитан Бобрышев, капитан МЧС, он попал в плен, в заложники в 98 году. В Ингушетии его похитили. Боевики начали забивать офицера ГРУ, подполковника Жучкова. Рядом находились заложники, никто не смел вступиться. Кто вступился бы, их тоже забили бы, убили бы. И вот Бобрышев не смог этого сдержать. Он рванулся, выхватил нож, стукнул ножом одного из боевиков, потом ему распилили голову. Погиб вот так вот. Вот пример офицерской чести. Кстати, все остальные, кто там находился, они все остались живы. Они выдержали, а он нет. Он погиб. И мать до сих пор его тело не может найти. Или другой пример. Это в Чечне августовские события 96 года. Посылали батальоны просто так по центральным улицам. То есть повторение января 95 года, и гибли люди. Их уже ждали, их добивали. И вот в бою погибает командир одного из батальонов 205-й бригады. И зам командира, получив тяжелое ранение, он получил два ранения в руку, и он вытаскивает командира, вывозит его, довозит до Ханкалы, и он мог бы не возвращаться, он был ранен. Но он вернулся, потому что там находился батальон, и погиб.
Вячеслав Измайлов, давно не слышала Виктора Баранца.
Вот если осмотреть всю нашу военную историю российской армии, то, наверное, многие согласятся со мной, что наиболее уютно офицерская честь себя чувствовала тогда, когда офицеру не приходилось выбирать между честью и лояльностью режиму. Это очень принципиальный момент. И вот, когда я говорил о формулировке офицерской чести, вы заметили, сказал осознанное выполнение долга перед народом, прежде всего. И вот, когда офицер становится тупым орудием, подчеркиваю, режима, вот тут наступает тот трагический момент выбора, когда честь приходится превращать в бесчестие. Я завидую тем офицерам, которые... как бы вам, может быть, это не кощунственно показалось, участвовали в справедливых войнах. Когда война за защиту Родины, когда мы все понимаем, что это нужно ради спасения Родины, извините, я с большой буквы пишу это слово, тогда не приходится думать о том, бесчестно ли ты поступаешь. Но когда офицера под великими лозунгами наведения конституционного порядка бросают на уничтожение собственного народа, тут, мне кажется, любые слова о чести просто кощунственны. И мне кажется, извините, чем неправеднее режим, чем он замешан на какой-то несправедливости, тем он сильнее ставит офицера вот это... тяжелое положение, когда мы высоко поднимаем потрепанные знамя офицерской чести, а сами прекрасно понимаем, что нами хотят добиться какой-то политической цели, как чугунной бабой, которой надо пробить какую-то стенку. Вот в такой ситуации все разговоры об офицерской чести просто кощунственны.
Полковник Виктор Баранец, военный обозреватель «Комсомольской правды».
Офицерская честь. Война и политика. Архив 2006 года.
А теперь хотел что-то добавить Алексей Ващенко.
93-й год, расстрел Белого дома. Я там находился внутри все две недели безвылазно.
Вот тот же выбор между
да.
честью и
вот
лояльностью
добавить
режима.
То, что
да.
Виктор говорил. И в меня стреляли эти танкисты. И как нас предала и подставила группа «Альфа», Я ведь с ними разговаривал, и они выполнили ту задачу, которую поставил Ельцин, и об этом никто не говорит. И что было потом, какая там резня творилась? И разве можно говорить, что эти люди, которые стреляли в свой народ в центре Москвы, в собственный парламент, что у этих людей была честь?
Не все же офицеры, правильно? Нет. Были офицеры, которые пошли защищать Верховный Совет.
Это как, Евгений Кириченко
как
добавляет.
Алексей Ващенко, как
это было исключение из правил, к сожалению.
Олег Кусов.
Мне кажется, мы сейчас уже очень много говорим о политике. А как замечают некоторые, чем меньше армия занимается политикой, тем лучше для этого государства. Понятие чести офицера в Чечне вообще, по-моему, не существовало. То, что я видел. Что касается офицерской чести, могу сказать только по 80-м годам, когда я сам был в армии курсантом и офицером. Что я сам лично видел в этом училище? Караулы видел, казармы видел. Личного примера положительных офицеров мало тоже, но было. Ну, было и то, что командир подразделения продавал сержантские лычки за бутылку коньяка, например. Там мешок сала, такое тоже было. Офицерская честь вырабатывается из любви курсанта, офицера к своей профессии, к своему делу. Я лично закончил училище, которое, на мой взгляд, генералы открыли для того, чтобы им некуда было девать своих детей. Вот надо было как-то их устроить в жизни. Вот они открыли Львовское политучилище. Ну, какая может быть любовь вот к армии у детей генералов, которые туда шли, чтобы убежать от срочной службы и поуютнее устроиться в Москве, в окружных газетах. В лучшем случае они отношения имели к журналистике. В лучшем случае. Но это разные вещи. Военная журналистика и армейская специальность. Ну, такое было государство в 80-х годах. В бесчестном государстве армия честной быть не может. А государство было бесчестным.
Вот такое пессимистическое заключение Олега Кусова. Алексей Кириллович Симонов.
В те же самые 80-е годы танковый полигон на границе Белоруссии и Литвы. Я снимаю картину «Отряд». А у меня консультантом, рабочим консультантом, командир тамошнего танкового полка Владимир Булгаков. Человек высочайшей офицерской чести. В его полку дедовщины нет. В его полку любой проворовавшийся повар перед строем выгоняется отовсюду и вообще устраивается. У него всегда накормлен солдат. И у нас с ним только одно противоречие. Он говорит, в Афганистане должны быть советские войска. Я ему говорю, в Афганистане не должно быть советских войск. Володя, доказывая это, едет в Афганистан, дважды ранен, возвращается оттуда и возвращается в строй. Но дальше происходит беда. Булгаков становится там командиром дивизии, потом генералом, потом заместитель командующего Северо-Кавказским военным округом, потом воюет в Чечне, приезжает первый год после Чечни. Еще мы видимся, но они уже в Москве полусекретно, им уже запрещено ходить в военном, потому что они опасаются, что их могут достать чеченские боевики, и они на таком полулегальном, полунелегальном положении. И уже степень нашего раздрая с Булгаковым такова, что мы, я убежден в том, что он тоже обо мне вспоминает хорошо, но мы не можем больше общаться. Прерывается эта линия. Где-то его догнало государство и, на мой взгляд, согнуло.
Алексей Кириллович Симонов, у меня к Евгению Кириченко вопрос. Вы согласны с тем, что офицер не должен заниматься политикой?
Ну, вообще, офицер – это государственный человек, который должен выполнять приказ. Если он начнет думать над этим приказом, рассуждать, стоит ему выполнять или не выполнять, начинает сомневаться в правильности приказа, то на этом закончится армия. Когда мы выгнали политорганы из вооруженных сил, мы освободили от идеологии армию. Она у нас осталась советской, еще очень долгое время будет оставаться советской, потому что это накрепко засело в мозгах, особенно у старших офицеров, которые еще помнят партийные собрания, где можно было пропесочить командира части за то, что он ворует бензин. Мы сейчас освободились от идеологии, у нас нет партийной комиссии в армии. Но кто их контролирует, этих генералов, которые могут себе присвоить или купить звание там, или орден? В царской армии хрестоматийный случай. Барклай де Толли был такой герой Отечественной войны, но до того, как он стал этим героем, когда ему высочайшим указом было пожаловано звание генерала от инфантерии, это выше, чем генерал-лейтенант, он был генерал-лейтенантом, всего было 61 генерал в царской армии. Он был 47-м по старшинству, и вот все, кто был перед ним, генерал-лейтенанты, то есть они имели больше прав на это звание, они подали рапорта об отставке царю. Царь не может же свой указ вернуть обратно. Но там были другие методы воздействия. Но это к вопросу об офицерской чести. До войны, если офицер заходил в трамвай, он не сядет в общественном транспорте. Он никогда не будет, развалившись, сидеть, как вот я вижу в метро, едут полковники из генштаба. Сидит, читает газету, открыл «Дипломат». Понимаете, армия, в которой полковники ездят, развалившись в метро, она не будет воевать.
Слово Виктору Баранцу.
Когда офицер тупо выполняет приказ, то мы можем скатиться к гитлеровской армии. О чем мечтал Гитлер, чтобы сделать свою армию, своей такой бездумной, совершенно машиной, которая бы только выполняла приказ. Мне кажется, вот мы в последние годы и немножко начинаем шевелить мозгами и заставлять людей все-таки думать, а разумный ли это приказ. Чтобы офицер не думал о политике, политика должна очень сильно думать об офицере. Чтобы его не посещали роковые проклятые мысли. А за народ ли я вот выполняю эту задачу? Отвечает ли это интересам моей семьи, родины? И когда только офицер становится опять перед этим трагическим выбором, вот тут начинается момент разрушения стержня, который крепче титанов, который называется офицерская честь. Вот тогда офицер перестает быть офицером. Именно политики ставят очень часто нашего офицера в то состояние, когда он понятие офицерской чести отодвигается куда-то на задворки вообще его совести.
Спасибо Виктору Баранцу. Большинство сидящих за этим столом военные. Ради чего вы и учились, и работали, и вообще в этой профессии находитесь? Алексей Ващенко, пожалуйста.
Офицер должен, все-таки, я считаю, заниматься политикой. Так или иначе, он защищает страну. Защита страны – это и есть политика. И когда вот эта политика совпадает с понятиями офицерской чести, с защитой Родины, тогда здесь, да, проблемы, противоречия нет. Но когда министр обороны Иванов, у которого сыновья не служили вообще в армии, и когда он сейчас выступает в Государственной Думе и говорит, что вот у солдата Сычева отрезали ноги, потому что он долго сидел на корточках. У нас армией командуют просто случайные люди, которые к ней не имели никакого отношения. И вот этих вот противоречий на сегодняшний день накопилась масса. Плюс, конечно, и Чеченская война, ее никто не списывает, и 93-й год. Но 30 лет я практически уже в армии, и я не жалею, что я сделал этот выбор осознанно.
Спасибо Алексею Ващенко. Вячеслав Измайлов, пожалуйста.
Вот я тоже абсолютно не жалею. Единственное, здесь говорилось о том, что вот хорошо было бы, чтобы нас не ставили в такие условия и прочее-прочее. А без этого никогда не было. Ни в царской армии, нигде. Суворов тоже и подвиги совершал, и восстание Пугачева подавлял, людей убивал и вешал. И Деникин тоже был разным Деникиным. Здесь не бывает идеальных условий. Всегда каждый перед выбором, и каждый отвечает за себя. У генерала есть свое право, есть своя ответственность. У солдата тоже есть своя ответственность. В любой войне. Когда я искал наших пленных, чеченцы из Тумкалинского района, это на границе с Грузией, они мне говорили, вот сюда бомбили русские летчики, дай бог им здоровья и их детям, потому что они знали, где село, с них требовали бомбить сюда, они бомбили на пустырь специально. У каждого свой выбор. Одни стреляют в старушку, другие не стреляют.
Спасибо Вячеславу Измайлову. Алексей Симонов.
Я вынужден извиниться перед присутствующими по причине того, что я единственный, кто не служил. Меня из капитанов разжаловали в рядовые необученные. Таким я и закончил свою воинскую карьеру. Мы, к сожалению, привыкли, что честь – это некое коллективное понятие. Ни хрена подобного. Честь – это понятие индивидуальное. В том числе и офицерская честь не имеет усредняющего знака, распространяющегося на всех носящих погоны. Понятие чести, оно либо есть в человеке, либо его нету. Участие в политике или неучастие в политике, подчинение преступным приказам или неподчинение преступным приказам. Честь благоприобретается по ходу твоего отнюдь не обязательно военного образования, и если она в тебе есть, то она будет реализовываться в любых, даже в самых противоестественных и самых неподходящих для этого условиях.
Спасибо Алексею Симонову. Евгений Кириченко.
Действительно, честь не выдают с мундиром или с кортиком, с офицерским. Можно дослужиться до полковничьих звезд и остаться подонком. Я помню, на Второй войне мы оказались возле Алхан-Юрта. Приехала концертная бригада Ленинградского округа. И на двух грузовиках пляшут ребята, собрали солдатиков. А рядом огромная пятиметровая яма «Зиндан». И там сидят два бойца расхристанных, таких чумазых. Я подхожу, спрашиваю, а что вы тут делаете? А у нас тут вот гауптвахта такая, вот нас посадили. А что, да заснули на посту. И подходит генерал с двумя автоматчиками и кричит, арестовать их. Вот. Понятие офицерской чести, оно действительно индивидуальное. Есть честь полка, есть честь мундира. Я хорошо помню по Первой войне, когда войска вошли в Грозный, и были жуткие кровавые бои. И все как-то забыли, что в этом городе есть дети разных национальностей. Дети-сироты. Там был интернат грозненский, в котором были и русские детишки, и чеченские, и ингушские. Каких только не было. И у них не было родителей, и некому было вспомнить про них. И наши офицеры под пулями выносили их на себе. Грузили в вертушку. Честь офицерская с мундиром не выдается. И либо она есть, либо ее нет.
Спасибо, Евгений Кириченко. Олег Кусов.
Возвращаясь своим курсантским и офицерским годам, хочу сказать, что я встречал очень много достойных и офицеров, и даже генералов. Но все-таки в общей массе их было недостаточно для такой большой армии. А во-вторых, у меня создалось впечатление, что их достоинство – это следствие их качеств, их характера, а не достоинство армии, в которую они пришли.
Офицерская честь. Война и политика. Архив 2006 года.
Панайлова, Вавилон, Москва. Свобода в клубах. Слушайте нас в эфире и на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на наш Фейсбук, Телеграм-канал и Инстаграм.
Голосовой помощник Радио Свобода.
Привет. Это Маруся. Хорошие новости.
Наш эфир стал более доступным благодаря виртуальному ассистенту Маруся компании Mail.ru Group на платформах iOS и Android, а также на умной колонке «Капсула».
Просто скажите «Маруся, включи радио «Свобода».
Свобода становится еще ближе.
Слушайте подкаст «Фанайлова. Вавилон. Москва». Меня зовут Елена Фанайлова. Здравствуйте. В этом подкасте я разговариваю с представителями гуманитарных и богемных профессий о духе времени, о самочувствии в мире политического популизма, теории заговоров, национальных карантинов. «Вавилон. Москва» – разумеется, парафраз названия известного сериала «Вавилон. Берлин». Москва – это точка сборки подкаста. Записаны же эти разговоры могут быть в разных местах Европы.
«Мы против войны». Музыканты, поэты, актеры в зале общества «Мемориал» в день судебного решения о закрытии.
Меня зовут Александр Андреевич. Я директор независимого театрального проекта «Дочери Сосо». Мы пришли к вам сегодня прочесть стихи нашего друга, прекрасного поэта Федора Сваровского, по которому у нас идет спектакль «Рисовая собака». Мы сегодня его почитаем. Еще хотел бы сказать, что с мемориалом связано достаточно много. Я сделал самый, наверное, крупный и самый масштабный свой фотографический проект. Это прямо здесь, по топографии террора. Ничего интереснее в моей жизни не было, наверное, все, что связано с фотографией. И также в мемориале хранятся письма моего деда из ГУЛАГа. Все. А девочек я приглашаю на сцену.
В институте времени... При помощи технологии RRX-2X2 мне показывают мое будущее. 2029 год. Я сижу в какой-то комнате для допросов. Душно. Я весь потный. Меня допрашивает следователь госбезопасности Сидоренко. Последний раз спрашиваю, кто распространяет информацию о том, что президент Бучкин – модифицированное растение. Я молчу. Он выливает мне в лицо недопитый холодный кофе с молоком, смеется. Потом его лицо становится хитрым. Он наклоняется ко мне и шепотом спрашивает: «А как ваша настоящая фамилия?» Я отвечаю тоже тихо: «Литвинов моя фамилия». Он говорит: «Мы все проверим, проверим, проверим». Он говорит: «Послушайте, Литвинов, еще полчаса, и если вы ничего не скажете, придется звать Глеба». И тут я слышу свой неестественно тонкий охрипший голос: «Не надо Глеба! Только не надо Глеба! Моя настоящая фамилия Козицын Сергей. Я учусь в 5 классе. То, что вы видели, это только темпоральная квазиматериальная проекция». Я с облегчением выдыхаю. Так я и думал. Ошиблись. Это была какая-то фикция. Это был не я.
«Все плохо. Часть первая. Классная руководительница издевалась над учеником 4 класса, и он покончил с собой. Дело дошло до суда, учительницу посадили, из-за этого ее старший сын не смог окончить музыкальную школу, бросил гобой и никогда не играл в оркестре Большого театра. Не женился на альтистке Татьяне К., и однажды ее нашли мертвую в остывшей ванне с окровавленным кухонным ножом в руке. Умерев, она не оставила после себя ребенка, и он не стал первым президентом Объединенной Земли. Президентом стал другой человек, некий Тарасов, безумный садист, который врезал плазмой по Токио, и от великого города остались только угли. Поэтому в Японии не родился, точнее, не был сконструирован первый совершенный и добрый киберчеловек, и прежний человеческий род выродился и закатился». «Все плохо. Часть вторая. Но все рассказано — это выдумки. Все неправда. Люди любят друг друга и никого не сажают в тюрьму. Каждый, кому положено, когда надо, родился. Никто не резался, не травился. Миром правит коллегия избранных и достойных. В мире уже 148 лет, как утихли войны. И никто не издевается, даже в шутку. Кулак не показывает никому. Зимой у каждой елка в игрушках, весной и летом повсюду аккуратные деревья, кусты. В полях расцветают огромные благоухающие цветы. Все органы власти упразднены. Каждый является отчаянным патриотом любой страны. Никто не работает. Все пишут стихи, прозу. Выращивают лекарственные растения, новые виды фруктов, розы. И в мире есть лишь одно государственное учреждение – Институт красоты». «Все плохо. Часть третья». «Все это уже происходит, но, честное слово, все это есть. Да и в прошлом все было не так. Даже динозавры были не голые и с когтями, а их покрывали белые перья и длинная красивая шерсть. От начала мира не раздалось ни стона, не пролилось ни капли крови. И в будущем никогда ничего не случится. Всеми поступками живых существ управляет одна любовь».
Независимый театральный проект «Дочери Сосо. Россия будет свободной».
Спасибо большое. Спасибо большое проекту «Дочери Сосо». Это были стихи Федора Сваровского. Федор Сваровский – наш друг. Однажды Федор написал, фактически, если посвятил стихотворение мемориалу или промемориал, то я его прочту, она совсем коротенькая. Я оставила у него на холодильнике вот такой магнит, на котором написано это прямо здесь. Это такой проект мемориала, для которого вот Саша Андреевич, только что здесь бывший, как раз фотографировал остатки ГУЛАГа в Москве. Однажды увидела случайно в ленте у Феди стихотворение такое: «Черный ужин». «Уехав, Саша по-тихому оставила пропаганду. На холодильнике черный, это прямо здесь, топография террора. Ночью проснулся от странных хрустов. По потеющий с перочинным ножом прокрался в гостиную. В холодильнике черный ужин террора. 4 кота, 2 ежа, шакал, и уже доедают, и даже какая-то летучая мышь с полным опять же ртом над ними летает. Теперь мы приглашаем нашего давнего друга, выступавшего у нас и раньше, Юлия Гуголева.
Нет нужды говорить, что я поддерживаю мемориал и закрытие его. Меня глубоко ранит, и что я против войны вообще, и в частности против средств и методов, которые избрала Россия для проведения спецоперации по принуждению Украины к миру. Кажется, так правильно называть то, что сейчас происходит. Ну и денацификация, конечно, это само собой. Я солидарен со всеми друзьями и незнакомыми мне украинцами. Я желаю, чтобы они выстояли, этот кошмар скорее закончился. Я прочитаю несколько стихотворений. «Целый год солдат не видал родни. Целый год письма не писал из Чечни. Почему? Недолюбливал писем. А придя домой, он приветствовал мать. Поприветствовав, мать принялся выпивать. Алкогольно он был зависим. Ай, пил солдат 10 дней подряд, в одиночку пил и друзьям был рад, а потом обнаружил вдруг как-то, что за эти дни выпили они, битых не считал целые дни, все, что нажил он по контракту. Был еще солдат, кое-чему не рад, но не мог он не обратить свой взгляд на особый род обстоятельств, да наряд причин, в силу каковых, не пришел к нему средь друзей иных закадычный его друг-приятель. Начал тут солдат на друга роптать, поминать его в бога душу мать и козлом звать, и пидором гнойным. А ему в ответ говорят друзья: о покойном так на Руси нельзя. Зачем же так о покойном? Друг-приятель твой, закадычный друг, нынче ровно год, как лишился рук наш товарищ, твой лучший друг детства. Не поднять стакан, не швырнуть сапог, в общем, ничего он теперь не мог, не поссать без мук, не одеться, и не зная, как ему дальше жить. И ведь рук не мог толком наложить он с досады, в уме повредившись, раз пошел тудой, где река течет, лед разбил ногой, и ушел под лед ни с тобой и ни с кем, не простившись. Встал солдат в слезах и сказал в ответ: не забудем мы дружбы прежних лет, ни забав молодецких, ни игр. Ты, товарищ мой, не попомни зла. Это я в сердцах ляпнул про козла. Не козел ты и вовсе не пидор. А ему друзья говорят в ответ: посмотри еще, скольких с нами нет. Почитай, человек 19, кто пропал в лесу, кто повис в петле, а кто навек заснул на сырой земле. Да уж скоро не будет и нас тут. Тут созвал солдат мать, друзей, родню. Снова еду я воевать Чечню. Не ругайся, маманя, пойми же, я за 10 дней понаделал трат. Так что впору вновь заключать контракт. Да и смертность там вроде как ниже. И пошел солдат прямо на Кавказ. Он там видел смерть, как видал он вас. А вот где и когда, если честно, суждено ему завершить войну, знает только тот, кто идет по дну. А вот нам про то неизвестно. Второе стихотворение такое. Можно ехать, замышляя вновь из этих мест побег –
Эльбрус смутно узнавая. Эльбрус там, а тут Казбек. Можно выдумать до кучи песнь черкесль, казака, чтобы пелось в ней про тучи, грозовые облака, про какой закат багровый, про какой расклад херовый. Я не пробовал пока. Если хочешь, сам попробуй спеть о местных наворотах. Кто забрал, кого берут, чье же там лицо под маской, и про надпись на воротах белой краской. Здесь живут люди. Просто здесь живут. Чисто надпись белой краской. За деревьями, кустами, за машиной или из, после нашего проезда, через 20 что ли минут, как отметить это место песней, танцем, птицей, танком, чтоб запомнились с тех пор мне 47 чуть теплых гильз, и кто в форме, кто в гражданском, с помутневшими зрачками. Да, вот здесь, да-да, вот тут. Чего вы сразу напряглись? Может, кого другого ждут? Может, ищут встречи с нами? Не то чтобы я был самым смелым, но страх меня ждал впереди. Я мог стать и прахом, и мелом, колючкой, застрявшей в груди, плеща на ветру, как рубаха, чей порванный ворот зашит. Я стал бы как та черепаха, как те, кто над нею стоит, каким-нибудь способом рачьим, с собой неуклюж и нелеп, хотя и не вовсе не зрячим, но непреднамеренно слеп средь тех, кто лихи и несчастны, в юдоле скорбей и невзгод, лелеют какие-то шансы на благополучный исход, заранее, чтоб убедиться, поверив в случайный успех, что все, чем надеялись раньше гордиться, придется скрывать в гробех, восставший из пепла и праха, принявший неведомый вид, не то чтоб не ведали страха, но ужас еще предстоит. Вот тут бы и я пригодился, почуяв, что дело табак, не то чтоб я чем-нибудь раньше гордился, но стыдно мне было не так. Что вы хмуритесь, братья-товарищи? Мы же вроде нормально сидим, да и дым вроде не от пожарища. Мы ж докурим, допьем этот дым. Что кручинитесь, сестры-гражданочки? Что глядите с тоской на ребят? Не гружены еще ваши саночки, страшной ношей еще не гремят. И не то чтобы нету аналога, но как будто все видишь впервой, словно шторы задернуты наглухо, все, укрывшись, лежат с головой, но как будто в окне где-то щелочка, сквозь нее и ползет запашок. Не буди нас, несчастная Золушка, примеряй башмачок, сапожок. Ты не чуешь, злосчастная Золушка, над трубой прах и пепел летит. В небесах ходит красное солнышко, с пониманием на это глядит. Дорогие коллеги-сограждане, ваши мнения все учтены, опасения ваши оправданы, ожидания вознаграждены. Только глянет оно поэтически, так и хочется лечь тут костьми. Если с нами по-человечески, у любого, кого не возьми, сразу голос такой, как у Гарина, да и взгляд сразу, как у Жеймо, а душа так и эдак зашкварена, и на лбу проступает клеймо. И последнее. Не нужно твоих рецитаций. Час пробил вставать с нами в строй. На первый, второй рассчитаться. Кто первый, не знать, кто второй. Не знать, кто своими руками. Не слышать чужую дуду. Оставить на камне не камень, а только нужду да беду. Не знать, кто сегодня, кто завтра. Не ведать, кто пан, кто пропал. Какая кому ляжет карта. Кто ранен, а кто наповал. Кто насмерть, а кто схоронится. Кто вякнет, кто ляжет на дно, и нашей ползучей границы растет нефтяное пятно до самой моей Украины, от Грузии самой моей, руины, 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 до отсветы вечных огней, не тех, что среди мавзолеев и увековеченных дат, а тех, что пока только тлеют и ждут неизвестных солдат. Спасибо.
«Мы против войны». Музыканты, поэты, актеры в зале общества «Мемориал» в день судебного решения о его закрытии.
Есть живой Лев Семенович Рубинштейн.
Что там говорить о тех поводах, по которым мы тут собрались, все понимают. Я когда утром пытался какой-то выбрать текстик для возможного чтения, сразу вспомнил вот о чем. Сейчас, в эти дни, мне кажется, не то что главным, а может быть даже единственным релевантным литературным жанром являются тексты новостей. Что мы читаем в эти дни? Да? Ну, новости, конечно, которые сменяют друг друга иногда противоречат, но мы ими сейчас живем. И я вдруг нашел текст свой, небольшое эссе, как раз про этот жанр. Про жанр новостей и новостных заголовков. Мне уже не раз и не два приходилось говорить о том, что меня с давних пор интересуют, интригуют, вдохновляют так называемые маргинальные жанры словесности. Когда, например, я читаю инструкции по использованию только что приобретенных бытовых приборов и пытаюсь вникнуть в план содержания, я все время ловлю себя на том, что я настолько увлекаюсь самой музыкой этих текстов, их ритмом, порядком слов, магией бесконечных числительных и аббревиатур, что само практическое содержание предательски ускользает от меня. Я начинаю подозревать самого себя, боюсь, что не без основания, в сугубой тупости и неспособности усвоить простейшие вещи. Такие словесные конструкции, как рукоятку «С» установить в положение 4 и медленно повернуть против часовой стрелки до слабого щелчка, после чего установить ее в положение 5 и нажать на кнопку «Пуск», воспринимаются мной не как руководство к действию, а исключительно как фрагмент поэтической речи. И я ничего не могу с этим поделать. В годы поздней перестройки я пережил недолгое, но сильное увлечение текстами газетных объявлений. Своеобразная поэтика этих маленьких шедевров была обусловлена чисто экономическим фактором. Размещение объявления стоило недешево, поэтому они должны были быть максимально краткими. Что-то вроде «тараканы срочно». Какие-то из них я выписывал в тетрадочку, какие-то я подвергал творческой переработке, какие-то дополнял от себя. Так, например, к объявлению «женю татар» мое воображение прибавило «развожу евреев», где слово «развожу» заиграло всеми своими значениями одновременно. Особняком там стояли многочисленные объявления, гарантирующие стремительное и радикальное похудание. Моя жена, например, обнаружила однажды душераздирающее объявление, предлагающее за какие-то пару-тройку недель похудеть до 8 килограмм. А кто-то из знакомых и вовсе нашел где-то поразившую его своей суровой лапидарностью объявление в силу явно не предусмотренных авторами стилистических особенностей, звучавшее скорее как недвусмысленная угроза «лишу живота». Но сильнее и дольше всех прочих завораживает меня особая поэтика новостных текстов. Они без преувеличения служат неиссякаемым источником вдохновения и бесперебойно работающим механизмом безбрежного фантазерства. Эти тексты, увы, не отличаются сугубым стилистическим разнообразием. Но типологические различия все же есть. Когда-то мне особенно нравились тексты, явно сочиненные людьми, когда-то что-то прочитавшими и теперь не знающими, что с этим прочитанным делать и куда его девать. Одно время я любил развлекать сам себя такими псевдоновостными текстами, где новожурналистская суховатость кентаврическим способом соединялась с квазибилетристической задушевностью и образностью. Примерно так. По мнению большинства экспертов, заходящее солнце позолотило верхушки деревьев. Или в это утро Николай Иванович Коростылев проснулся с неясным ощущением смутной тревоги. Со ссылкой на неназванный источник сообщил радиоканал «Цинковый сугроб». Но привычка повсюду обнаруживать следы поэзии, прозы и драматургии, как бы они ни прятались, никуда не деваются. Сами тексты, как это часто бывает, вовсе не так искрометны, как их заголовки. Они, заголовки, часто бывают столь невероятны в своей последней прямоте, что не нуждаются ни в какой конкретизации. Более того, какая-либо их связь с профанной реальностью только вредит их первозданной хрупкой прелести. В зале сидит только что выступавший замечательный поэт Юлий Гоголев, у которого есть на тему такого газетного заголовка стихотворение «А меч изнасиловал утку». Значит, дальше. «Преподаватель военной академии съел рабочего, читаю я». И воображение, как это ни странно, фиксируется не столько на макабрическом «съел», сколько из последних сил пытается изобразить хотя бы условный портрет этого незадачливого рабочего. Промасленный комбинезон, торчащий из нагрудного кармана гаечный ключ, обтирочная тряпка в натруженных руках. Ну как тут можно удержаться и не схарчить такую соблазнительную вкусняшку? Сами подумайте. Особенно, если ты преподаватель военной академии, и к тому же, как это особенно часто случается именно с преподавателями военных академий, ты не ел полторы недели. Все подобные новостные заголовки никак не могут восприниматься нами именно как новостные, в силу своей нарочитой, дерзкой фантасмагоричности. Поэтому мы просто не можем не воспринимать эти тексты как тексты исключительно художественные. И это ощущение художественности необычайно усиливается именно тем, что она как бы вовсе не заявляет о себе. Чем меньше претензий на художественность, тем отчетливее и рельефнее проступает она на пластиковой поверхности каждого такого текста. Особенно, конечно, хороши бы бывают новости, касающиеся не магистральных путей дорог мировой и местной политической и общественной жизни, а те, что приковыляли откуда-то сбоку, со стороны тускло освещенной периферии, со стороны чего-то такого, что сто раз пройдя мимо, не очень-то заметишь. Имена не отзываются порывистыми всплесками дремлющего до поры до времени воображения. Именно их хочется азартно толковать и перетолковывать, вводя за руку, как бы они ни упирались, в контекст собственного социального, эстетического, чувственного опыта. Многие из них непостижимы, как дзенский куан. Вот мы, допустим, читаем. «Самарец отрезал голову своей матери и уехал жить в Петербург». В этой новостной фразе, которую разум из последних сил, цепляющихся за наши базовые представления об основах жизнеустройства, отказываться воспринимать как нечто, имеющее отношение к реальности, почему-то сильнее всего прочего и даже гораздо сильнее, чем отрезал голову, бросается в глаза вот это вот «уехал жить». Или узнаем мы вдруг о том, что в Подмосковье стая лабрадоров загрызла грузина. Согласитесь, что едва ли нам с вами придет в голову воспринимать этот леденящий душу сюжет именно как сюжет, как ситуацию. Гораздо интереснее здесь не ключевой, казалось бы, глагол «загрызли». Но загрызли и загрыли, с кем не бывает. Разумеется, стая лабрадоров.
И зимний год, и огонь уход, не знаю сам, куда ведет. Небесная моя, мне помогают сыновья. Мы роем дуги ходы, я вижу паши и сады. Под ними снова все одно, и ниже дна я вижу дно. Мысленно и сны одни, устал поляк и отдохни. В тени моих бессонных глаз, в тени твоих бездонных глаз.
Это был фрагмент многочасового антивоенного вечера в зале общества «Мемориал».
С вами была Елена Фанайлова, подкаст «Вавилон, Москва». Слушайте новый выпуск каждую субботу в приложениях Apple и Google, в Яндекс.Музыке, Spotify, а также на сайте «Радио Свободы» в разделе «Подкасты». Пока-пока.
права человека – это не такая какая-то далекая от нас реальность где-то в Европе. Это те истории, которые касаются нас самих ежедневно, буквально на каждом шагу.
Об этих историях и правах человека без истерики в подкасте «Человек имеет право» рассказываем я, Марьяна Тарачешникова
и Наталья Джампаладова.
Слушайте радиоверсию подкаста каждый вторник в 18:05, а на средних волнах в 21:05.